Они сидели в набитом автобусе и обсуждали события прошедшего дня. Пары пролетели незаметно, а мысли о художнике, который расписывал школьный амфитеатр, занимали всю дорогу до дома. Рядом с девушкой сидел, по слухам, самый привлекательный и умный парень в национальной подготовительной школе Мехико – Алехандро Ариас. Его смех, вызванный острыми шутками однокурсницы, разливался по салону и отражался от окон и сидений. Но его прервал резкий удар. На одном из перекрестков в автобус со всей скорости влетел трамвай. Алехандро вылетел в окно, а его подругу от живота до таза проткнуло поручнем. Перелом поясничных позвонков, глубокая рана в брюшной полости, острый перитонит и цистит. Жизнь оставила 18-летней студентке два пути – смерть или инвалидность.
Страстное желание выжить порождало большую требовательность к жизни. Я очень многого ждала от нее, каждую минуту осознавая, что я могу все это потерять. Для меня не существовало полутонов. Я должна была получить все или ничего.
Как у кошки бывает 7 жизней, так и Фрида Кало имела в запасе несколько. Мексиканская художница неожиданно пришла в себя после тяжелой аварии в сентябре 1925 года. Это было ее первое перерождение. Сначала она почувствовала голод и желание увидеть семью, а потом ощутила, как металлический корсет сжимает ее ребра. После операции Фрида оказалась прикованной к кровати. Девушка не могла пошевелить конечностями, но это не мешало боли истязать ее тело. Специальная подставка у ног фиксировала мольберт, пока девушка рисовала человека, которого видела каждый день – себя. У художницы было достаточно времени, чтобы запомнить каждую линию своего лица. Внизу стояло зеркало, в котором отражались большие глаза. Темные, как смола, переливающиеся волосы, сросшиеся в одну густую линию бровь и заметный пушок над верхней губой. Особенности ее внешности не соответствовали всем канонам золотого сечения. Но именно эта неправильность подчеркивала в девушке самобытную красоту, словно рожденную среди руин, затерянных в тропической чаще.
На кровати лежит женщина и крепко спит. Ее тело, словно одеяло, укрывает веточка с только что распустившимися листьями. Ничто не может нарушить сон, кроме притаившегося скелета с букетом цветов. Его безжизненное тело перевязано шнурками с тикающими петардами. Кажется, еще несколько движений стрелок часов, и от сладких грез останутся только воспоминания.
Зеркало, палач моих дней, моих ночей. Оно изучало мое лицо, малейшие движения, складки простыни, очертания ярких предметов, которые окружали меня. Часами я чувствовала на себе его пристальный взгляд. Я видела себя. Фрида изнутри, Фрида снаружи, Фрида везде, Фрида без конца. И внезапно под властью этого всесильного зеркала ко мне пришло безумное желание рисовать.
Совсем недавно Фрида мечтала стать врачом и спасать жизни, но внезапное появление живописи придало девушке сил и помогло встать на ноги. Физические страдания вылились в гениальное и в то же время смелое творчество. Девушка не боялась символически отражать на полотне события из своей жизни. Оскорбления со стороны сверстников, измены будущего мужа, бесплодие.
Порой я спрашиваю себя, не были ли мои картины скорее произведениями литературы, чем живописи? Это было что-то вроде дневника, переписки, которую я вела всю жизнь. Мое творчество — самая полная биография, которую я смогла написать.
На счету у художницы более 140 картин. Почему-то критики относили Фриду Кало к сюрреалистам и даже замечали в ее работах почерк Дали. Те же предметы, часто парящие в воздухе, та же центральная фигура, тот же коктейль из странно смешанных образов. В ее творчестве много символов и знаков, хотя Фриде казалось сравнение неуместным. Девушка называла сюрреалистов чокнутыми детьми.
На стуле сидит и позирует темнокожая девочка. Она смотрит упрямо и сердито. Только что Вирджиния играла с мальчишками во дворе, а сейчас она в непривычной роли модели. Малышка то и дело одергивает свое зеленое платье в красный горошек. С особой аккуратностью и осторожностью она расправляет кружевные вставки на рукавах. Почему она выглядит расстроенной?
Картина «Портрет Вирджинии. Маленькая девочка» относится к раннему периоду творчества, когда художница рисовала школьных подруг, сестер и саму себя. Для каждой работы Фрида подбирала особую цветовую гамму, которая отражала ее личные переживания. В своем дневнике художница писала, что желтый значит помешательство и страх, а зеленый – добро и свет. И только чистоту любви она изображала синим.
«Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и знаю себя лучше всего».
С самого начала творческого пути Фрида Кало начала писать книгу о своей душевной боли на холсте. Она вела летопись трагических событий жизни и в то же время рассказывала о своих ценностях и идеалах. Например, о патриотизме. Фрида нарисовала не один портрет индейских женщин, чтобы показать традиционную культуру Мексики. Этнос страны был близок Фриде, ведь у ее матери были индейские корни. Отсюда в ее работах мифологические мотивы еще до колумбийских времен. Девушка переняла от народа даже манеру одеваться. Цветастые сарафаны, длинные серьги, оттягивающие мочки ушей, крупные ободки из бутонов роз на голове. Восемнадцатилетняя Фрида недавно встала на ноги, смирилась со своей судьбой и решила зарабатывать на продаже картин. Советы Диего придали ей уверенности в себе и в своем творчестве. Через несколько месяцев Фрида Кало заключила брак с самым известным в стране художником – Диего Риверой, видным коммунистом, богачом и знаменитостью. Он стал ее счастьем и одновременно горем.
«В этих холстах была необычная энергия и экспрессия, и в то же время истинная серьезность. В них не было никаких приемов во имя оригинальности, которые отличают работы амбициозных новичков. Было очевидно, что эта девушка – настоящий художник».
У Диего были резкие политические взгляды, которые отражались во многих его картинах. Он критиковал капитализм и внушал Фриде свои идеалы. Каждое слово мужа было для художницы неоспоримой истиной. Вместе супруги выступали на демонстрациях и тесно общались с русскими иммигрантами.
«Диего мой муж, Диего мой друг, Диего моя мать, Диего мой отец, Диего мой сын, Диего я, Диего моя вселенная».
Несколько раз Фрида пыталась забеременеть. Несмотря на то, что Диего был против, художница страстно мечтала стать матерью. Но ни одна попытка не увенчалась успехом. Казалось бы, так предопределено судьбой. Даже на достаточно больших сроках у Фриды случались выкидыши. Если первая неудачная беременность надломила художницу, то вторая попытка в 1932 году окончательно сломила ее. Мир Фриды Кало перевернулся, и она поняла, что последние силы покидают ее. Наступила смерть не физическая, а духовная. Значит, пришла пора доставать из тайника очередную жизнь. После этого Фрида Кало начала писать картины в совершенно новой манере – ретабло. она изображала женщин в образе святых и уделяла особое внимание физиологии, хрупкости тела, страданиям и боли.
Измучившаяся женщина лежит на больничной койке в госпитале Генри Форда в деревне Детройт. В этот момент ее медленно покидает зародившаяся внутри жизнь. Врачи больше не помогут. Девушка осознает безысходность своего положения. Мысли переплетаются, и возникает квинтэссенция образов и ассоциаций. Символом мучительного течения времени становится улитка, а физических страданий – кровь. Механическое устройство здесь – сущность любого дела, а орхидея – женская сексуальность. Причина, по которой девушка не могла иметь детей, слишком явна. Она лежит у кровати. Это часть женского тела, тазобедренный сустав.
Фрида Кало, оправляясь после потрясений, не переставала любить и принимать собственную жизнь. Она улыбалась и бралась за кисть снова и снова.
«Что мне ноги, когда у меня за спиной крылья?»
В доме Фриды и Диего собирались сливки местной и приезжей богемы. На этих вечеринках ее муж заводил себе любовниц, к которым Фрида не могла относиться равнодушно. Ее месть была окрашена в синий, холодный цвет, который не нападает, а пытается защититься от безумного, вечно кипящего страстями красного. Это был ответ Фриды на предательство мужа, который увлекся даже ее родной сестрой. О поступках любимого человека девушка знала, и чтобы отомстить, сама крутила одну интрижку за другой. Одним из ее тайных любовников был американский фотограф Николас Мюррей. Именно он сделал снимки Фриды Кало для обложки Vogue. Публикация в журнале открыла миру имя мексиканской художницы. После у девушки был роман с советским революционером Львом Троцким, пока он гостил в голубом доме со своей женой. Правда, все отношения закончились не менее болезненным расставанием.
Перед нами лежит безжизненное тело с бесконечными порезами. Девушка с темными волосами, полностью голая. Из всех предметов одежды у нее осталась только туфля на правой ноге, из которой торчит растянутый чулок. Первый вопрос. Кто так жестоко расправился с женщиной? А убийца стоит перед нами и держит неопровержимую улику – окровавленный нож. Он отреченно смотрит и будто сам не помнит, что произошло несколько минут назад. Так и Диего не заметил, как на синем платье Фриды от его порезов появились красные пятна.
За основу картины, всего-то несколько царапин, Фрида Кало взяла сюжет из газеты. В статье говорилось о том, как один сутенер убил проститутку, а потом на суде в свое оправдание сказал: «Да ладно, это же всего лишь несколько порезов». После каждой выходки мужа Фрида подходила к шкафу и вместо того, чтобы надеть новое платье, доставала мужской костюм и рассматривала себя в зеркале. Через минуту она могла постричься под мальчика и брызнуться терпким одеколоном. Только после очередного перевоплощения Фрида Кало была готова вступить в очередную битву, защищая свой мир. Но вне зависимости от перипетий любовных отношений, супругам удавалось быть друг для друга поддержкой и опорой в искусстве.
«Мы были женаты 13 лет и всегда друг друга любили. Фрида даже научилась принимать мою неверность, но она не могла понять, почему я выбираю тех женщин, которые меня недостойны, или тех, которые уступают ей. Она предполагала, что я был порочной жертвой собственных желаний. Но это ложь во спасение – думать, что развод положит конец страданиям Фриды. Разве она не будет страдать дальше?»
У Фриды и Диего были две мастерские в разных домах. Их соединял небольшой мостик. В интерьере Диего преобладали слепящие глаза белые и черепично-красные цвета. Фриду вдохновлял кобальтово-синий. Комната была заставлена кактусами, странными деревянными фигурками, скульптурами скелетов и ут, монстров из папье-маше в рост человека. Художники любили работать в одиночестве и встречались в перерывах на обед. На запах еды сбегались все друзья Фриды, маленькие обитатели голубого дома. Попугаи, голуби, обезьяны, собаки, коты и олени. Супруги часто забирали к себе разных животных, отчего их квартира иногда напоминала джунгли. Многие спрашивали Фриду, зачем? Тогда художница отвечала, что верит в магическую силу живых существ, которые могут защитить ее от невзгод. С ними она чувствует себя в безопасности.
Диего не может быть ничьим мужем и никогда не будет. Но он прекрасный товарищ.
Фрида Кало долгое время оставалась в тени собственного мужа. Диего рисовал потрясающие фрески, устраивал выставки, ездил в командировки в США, а картины Фриды попадали только в домашнюю галерею. Его имя знали в светских кругах, ее считали деталью гардероба Риверы. Полгода, проведенные в Сан-Франциско, ничем не запомнились художнице. Она практически не выходила из дома и не заводила знакомств. Зато написала картину «Фрида и Диего Ривера», которая вскоре попала на выставку женщин-художниц. Фрида Кало перестала быть тенью мужа, когда в октябре 1938 года открылась ее персональная выставка в Нью-Йорке, а вскоре и в Париже, на которой один из ее автопортретов купил Лувр.
Смрадная, пасмурная Америка соединена бельевой веревкой с солнечной и благоухающей Мексикой. А между этими двумя столь разными полюсами, кажется, где-то спряталась сама Фрида Кало, которая в своей бесконечной дороге наконец-то сделала остановку. И сейчас она решила сменить свое дорожное платье на домашний халат. А сзади притаились ужасы империализма, плывущие вечные охоте нефтяные баржи и дымящие серые облака плотоядных заводов, которые раковой опухолью вросли в привычный мир.
«Тоска по родине — давно разоблаченная Марокко», сказала однажды русская поэтесса Марина Цветаева. И Фрида Кало, услышав эти строки, наверняка согласилась бы. С одной стороны, одиночество ощущается одинаково в любой точке земного шара. Но с другой, казалось, бешеный, вечно взмыленный Нью-Йорк особо усугублял неприятное чувство. Женщина не понимала стиля жизни индустриального города, да и всей Америки, поэтому критиковала этот быт на бумаге, используя для острых замечаний не перо, а кисть. И это было не просто творческим порывом, а попыткой заявить о своих политических и социальных взглядах.
«Светское общество меня раздражает, и все эти богатые люди меня бесят, потому что я видела тысячи людей в самой страшной нищете, совершенно без еды и без жилья. Это произвело на меня самое сильное впечатление. Как ужасно видеть богатеев, веселящихся день и ночь, когда тысячи и тысячи людей умирают от голода. Хотя мне очень интересно индустриальное развитие США, я нахожу, что американцы полностью лишены чувствительности и хорошего вкуса. Они живут словно в огромном курятнике, где очень грязно и неудобно. Дома похожи на духовки, а все удобства, о которых они говорят, — это миф».
Фрида окончательно вернется на родину в 1933 году, уже после смерти своей матери. Но черная полоса продолжит преследовать женщину. И, не успев оправиться после случившегося горя, Фрида поймет, что вазу, которую роняли так много раз, уже не склеить. Осколки слишком малы. После развода художница пишет знаменитый двойной портрет «Две Фриды». Одна из героинь – та, которую Диего любил, вторая – которую отверг. Однако через некоторое время пара воссоединится, и муж останется с любимой до конца ее дней, вплоть до того момента, когда Фрида совсем перестанет ходить. Тогда Диего, в надежде обрадовать женщину, протянет ей кольцо. А она с улыбкой скажет: «Кажется, я ухожу». Незадолго до этого Ей ампутируют правую ногу, и болезнь превратится в настоящую пытку. Но на самый крайний случай у Фриды Кало оставалась последняя жизнь, использовав которую невозможно было переродиться. И девушка, конечно, пожертвовала ее искусству. Художница открыла последнюю выставку в родном Мехико.
«Нет ничего дороже смеха. С его помощью можно оторваться от себя, стать невесомой. Трагедия – одна из самых смехотворных вещей».
Люди толпились у входа в зал, откуда доносилась сентиментальная музыка, исполняемая оркестром мариачи. Внезапно раздался вой сирены, и на горизонте появилась скорая помощь. Машину сопровождал эскорт мотоциклистов. Виновница торжества не могла пропустить такое значимое событие. Она приехала сразу после операции, но не выглядела уставшей. Фрида была в приподнятом настроении. Она искренне радовалась, что на ее картины пришло посмотреть так много людей. Художница пила, курила, напевала любимые песни, пытаясь заглушить физическую боль.
Каждое лето природа дает человеку свои плоды. Это только что разрезанные, пухлые арбузы, сочащиеся розовым цветом. Кто-то оставил недоеденную дольку на столе и высек на ней «Вива ла вида», что значит «Да здравствует жизнь!» Видимо, тот, кто очень любит жизнь.
Проживая последние дни, Фрида Кало осознавала собственную беспомощность и даже испытывала некоторую нервозность из-за получавшихся чересчур резких и жирных мазков. Но она не переставала благодарить небо за счастливые годы, полные творчества и любви. Художница восхваляла жизнь, буквально пела ей оды, работая над последними полотнами. Одна из таких картин – «Солнечный арбуз».
«Надеюсь, что мой уход будет удачным, и я больше никогда не вернусь».
Огромная толпа, в лицах которой можно было разглядеть не только родственников, но и известных художников, неспешно двигалась к Дворцу изящных искусств. Со стороны шествия можно было назвать роскошным и даже воодушевляющим. В самом сердце черной массы виднелось умиротворенное лицо Фриды Кало. Тело художницы, как радикальной коммунистки, было окутано в красное знамя. Наконец, этот цвет застал Фриду врасплох. Но случилось это только на земле. Там, на небесах, она вернулась в свой голубой дом. После церемонии прощания гроб кремировали, а урну с прахом поместили в место, где мексиканская художница провела свои лучшие годы. Даже после смерти девушка осталась верна своему любимому цвету и неповторимому образу. Пока ее никто не видел, она села в автобус, как и несколько лет назад. Но теперь прекрасная Фрида Кало доехала до своей остановки безо всяких происшествий.
«Семь жизней Фриды Кало». Материал подготовил коллектив мультимедийной редакции «Седьмая мастерская». Авторы проекта – Анастасия Баканова и Валерия Гаврилова. Текст читали Игорь Матвеев, Екатерина Южакова, Ксения Спиридонова и Михаил Сидоренко. Над материалом работали Алексей Желудов и Яна Ершова.